Легенда о шахматных королях из цикла «Яблоко на дневнике». Это был первый и последний раз, когда я ходила на шахматы. Это папа меня упросил записаться в шахматный кружок. «Интеллект, мол, шахматы повышают», — упрашивал он. «Лизок, сходи, не пожалеешь». Но я и сходила. «Папе ведь не откажешь». А пошла я туда не одна, а с моим соседом Данькой. Он на 3 года старше меня и учится уже в 5 классе. Но все равно мы с Даней большие приятели. Моя мама считает его очень интеллигентным мальчиком, а папа, возражая ей, называет его слегка пришибленным, но милым. Для моего старшего брата Данька тормоз, а моя старшая сестра Данина, одноклассница, поучает меня. «Лизок, не водись ты с изгоями, репутацию испортишь». Мне же кажется, Даня неповторимым. Это значит, что история, которую он мне рассказывает, я больше ни от кого не слышала. Оно и понятно, он же сам их сочиняет. Вот и на этот раз так вышло. Заниматься игрой в шахматы Данька начал месяц назад, по совсем уж непонятным мне причинам, связанными со стратегией и тактикой. Но главное было не это, а то, что мы сидели с ним на кружке за одним столом, друг против друга. И старенький учитель-шахматист сказал, чтобы Даня познакомил меня с шахматными фигурами и объяснил правила игры. А в следующий раз, пообещал он, я уже буду вместе с Даней играть против него. Хотя педагог мне понравился, да и Даня объяснял очень толково. Но я почему-то все время отвлекалась, разглядывая ребят, собравшихся в этом кружке. Они чем-то все были похожи на Даню, и все же совершенно другие. «Но ты меня слушаешь или нет?» Уже начал нервничать мой обычно спокойный и снисходительный ко мне Данька. «Слушаю, но плохо соображаю. Я же после сольфеджио. У меня еще в музыкалке голова от диктанта разболелась», — оправдывалась я. «Лучше приходи ко мне завтра, в субботу. Все с утра разбредутся по делам, никого не будет дома, и ты мне все еще раз объяснишь», — на ходу придумала я. Данька только хмыкнул в ответ. «Да знаю я тебя, куколку-балетницу, воображалу-сплетницу. Будешь под музыку танцевать, а потом выбалтывать все подряд о своих третьеклашках», — стыдил он меня. Но все же в итоге согласился попробовать взять с меня честное слово, слушать его внимательно. «Лизка, я не хочу краснеть за тебя перед Юрием Валерьевичем», — предупредил он меня еще раз. Я вздохнула с облегчением и предложила ему потихоньку поболтать. «Дань», — стала умолять я, — «расскажи одну из своих историй». На мгновение Даня смутился, потом задумался, но все же согласился. Он посмотрел вокруг, Юрия Валерьевича не было в классе, и ребята болтали потихоньку о своем. «Ладно, но раз так вышло, то чур история будет о шахматах. Вернее, это легенда о шахматных королях», — хитро сказал он. Я была согласна и на это. И он начал неторопливо рассказывать. В одной маленькой, не то китайской, не то индийской деревушке точно уже никто и не скажет, жили-были 2 небогатых крестьян, муж и жена. Люди они были работящие и смирные, и во всем угодные богам, и в деревне их уважали за то, что жили они душа в душу. Только несмотря на то, что прожили не в браке много лет, детей у них не было, и это очень печалило их. Как-то раз поехали они на базар продавать выращенный ими чай, который быстро приобрел служитель храма, богиня милосердия и материнства. Не успели они закупиться на рынке всем необходимым, как супругов разыскал служитель храма и сказал о том, что чай очень понравился главному жрецу, и он просит привезти еще, и поэтому дает задаток. Но супруги, поклонившись и поблагодарив за оказанную честь, отказались принять деньги, пообещав привезти чай жрецам в подарок. Узнав о том, что небогатые крестьяне не взяли вознаграждения, главный жрец недоумевал, затем рассердился и повелел доставить супругов к нему, чтобы спросить, как они смеют отказываться. Так и было сделано. Им сказали, что если они не скажут правду, в чем же настоящая причина отказа, то их подвергнут жестокому наказанию. Испугавшись, муж и жена кротко ответили, что и в мыслях не держали ничего оскорбительного для высокопочтенного жреца. Мы всего лишь хотели, чтобы чай для жрецов стал нашим приношением милосердной богине материнства, ведь столько лет у нас нет детей, причитая, рассказывали они. Услышав ответ, жрец рассудил, что они поступили мудро, обещав, что он и сам лично помолится за них милосердной богине. И вдруг жрец неожиданно продолжил: «Я вижу, что богиня пошлет вам детей, раз вы так желаете. Но вот какими они вам будут сыновьями, мне неведомо». Все так и случилось. По прошествии года родились в той семье два сына-близнеца. Росли они крепкими и здоровыми мальчиками, однако в деревне все их считали странными, а мать с отцом, хотя и души не чаяли в своих сыновьях, бронили их за великую лень. Пока престарелые родители работали в поте лица своего, братья лежали на циновках, как короли, да все спорили друг с другом. И споры их были необычные с самого малолетства. Не выясняли они, как это обычно бывает у близнецов, кто старше и кто главнее, а спорили они о всем человечестве, к свету или к тьме ближе находится род людской. Один кричал: «Люди ближе к добру и к свету», и в пример приводил воинов смелых и бодхисаттв, святых по-нашему, пояснял мне Данька. Другой стервенел: «Порочны люди и корыстны», и все вспоминал местных воришек, казнокрадов и предателей государства. Родители им пеняли: «Не императорские вы дети, чтобы рассуждать про такое. Сходите лучше за водой». Пойдут близнецы за водой, по дороге опять поспорят, забудут о поручении, а бывало, что и подерутся. Вот подросли они еще немного, и стали эти негодники жители деревни испытывать, чтобы на деле проявилось добры или злые люди. Бросят они монетку на дороге, где должен проходить их знакомый, а сами спрячутся и наблюдают. Человек подберет ту деньгу, и тут они со слезами, мол, последние потеряли. Одни отдавали сразу. «Вот видишь, — победоносно ликовал один из братьев, — я прав». Однако встречались те, которые присваивали монету. «Может, вы не здесь вовсе потеряли?» — сердито лгали они, прогоняя в зашей непутевых близнецов. «Вот видишь, — злорадствовал другой, — я прав». Но часто братья видели, как их обидчики подавали щедрую милостыню убогим. И вот тут опять начиналась ссора. Добр был тот человек или зол. Как-то раз они попросили соседского мальчика своих лет утопить новорожденных щенков. «У нас сегодня праздник, и мы не хотим делать зло. Вот тебе за труды спелые плоды, — убеждали они его. Тот брал плоды и утверждал, что щенки утоплены. Но на самом деле оказывалось, что щенят он пристраивал. И опять братьев мучили споры, ведь сосед получил плату за зло, а сотворил добро. Было и такое. Послал как-то отец сыновей в город к врачу за снадобьем для заболевшей матери. Доктор ей был дальним родственником. Путь был не близкий, и, как всегда, по дороге братья поспорили, даст или не даст родственник дорогое лекарство. Услышав просьбу, врач сказал: «Помню я вашу матушку, она женщина хорошая, но родственников у меня полстраны, и все они люди достойные. Не могу я вам дать даром то, что вы просите, зато дам вам дешевое снадобье. Помогает оно не всем, но шансы есть, если начать принимать его как можно скорее». Вышли близнецы и опять за свое. «Вот видишь, все-таки дал», — говорил первый брат. Второй только усмехался. «Лекарство, которое негодно?» Так и спорили братья, забыв о наставлении лекаря. Как всегда, подрались и заснули, и только на следующий день под вечер пришли домой. Но тогда все обошлось, матери стало лучше. А близнецы все не унимались, и уже жители деревни стали вовлекать свои споры. И мало-помалу образовалась у каждого из братьев свита своих сторонников. Свиты защищали их друг от друга и готовы были выполнять любые желания братьев. Все чаще и чаще стали случаться в деревне жестокие драки со смертельным исходом. «Стенка на стенку, по-нашему», — вновь пояснил мне Данька. Потом у каждого из братьев появились свои военноначальники, обдумывающие тактику сражений для защиты своих королей. Тут уже близнецы стали чувствовать себя настоящими императорами. А молодые крестьянские парни, их сторонники, уже не думали о тяжелом крестьянском труде. Ведь идея света и тьмы, мучившая близнецов, для остальных молодых крестьян стала лишь поводом почувствовать себя воинами. И запустили поля, некому было на них работать. Голодно стало в деревне. Увидев происходящее, старейшины родов пришли к супругам и стали просить, чтобы они уняли своих сыновей, и близнецы отпустили их детей по домам. Стыдно стало отцу и матери за то, что от их сыновей пришла в родную деревню такая беда. Бросились они увещевать близнецов, но напрасен был родительский труд. И слушать их не стали, а в другой раз свиты даже не допустили родителей до близнецов, сказав, чтобы они оставили прошение кому-то из придворных. Горько стало супругам, и заболели они оба от такого позора. Сначала умер отец, а потом и мать слегла. Уже на смертном одре в отчаянии взмолилась мать богам, моля тех, чтобы они забрали выпрошенных некогда у милосердной богини материнства сыновей. И тогда богиня справедливости наказала близнецов, превратив их в деревянных шахматных королей. «Вот здесь, на шахматной доске вам место», — сурово сказала она. «Можете вечно сражаться друг с другом и продолжать бессмысленный спор. Вы хотели быть королями, вы стали ими, но теперь уже вами станут играть другие, ведь вы превратили служение свету и тьме в безумную игру». Как только исчезли те близнецы, то все потихоньку в той деревне наладилось, как будто пелена спала с глаз у воюющих сторон. Вернулись они к прежней жизни. А эта легенда живет и по сей день, закончил свой рассказ Даня. Значит, когда мы играем в шахматы, мы продолжаем спор этих проклятых матерью близнецов? С ужасом спросила я. Даня улыбнулся. Не совсем так. Не понимай буквально. Это аллегория. Пошли лучше домой. Я не решилась больше расспрашивать. Зато ночью мне приснился сон. Я иду с завязанными глазами по залу. Я знаю, что этот зал — шахматное поле, а я — фигура на нем. Мне кажется, что я иду уже целую вечность и вдруг врезаюсь в огромное зеркало. Я слышу громовой голос, приказывающий мне снять повязку и посмотреться в зеркало. «Узнаешь, какой фигурой ты была в жизни!» Услышала я его распоряжение. Я просыпаюсь от ужаса, так и не узнав, какой фигурой, а главного, какого цвета я была на той шахматной доске 3 марта 2012 года.